слухаєте подкаст Громадського радіо. Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Мы вот какое-то время пожили на Синае и жили там вот там такое дайверское поселение практически на берегу Красного моря. И было еще ощущение, что это все на пару дней. И выехать тоже у меня же там киевская прописка, тоже вот где-то возлобленные моменты вот этого начала. Могло быть поводом там для чего угодно. Когда возвращаешься вот после этого всего, вот эта жизнь, она кажется очень неестественной. Когда вот люди, правда, не понимают, что они могут умереть каждый день.
Персона на Громадському радіо.
Дмитро Коломойцев отримав економічну освіту, але за освітою не працював. Займався дизайном та малюванням. Жив у Донецьку, згодом у Києві. А коли у нього народилася донька, вирішив поїхати подорожувати до Азії. Подорож затягнулася на кілька років.
Родился ребенок, и там два года этого не замечаешь, а потом начинаешь просто думать вообще во что ребенок ввязывается, пойдя в школу там и так далее. И решили ребенка учить на ходу. Вот. И для этого отправиться в такое путешествие. Вот. И получилось так, что мы это сделали вместе с Люком Дерешем. Поехали на Синай в Египет, у него там литературные были какие-то задачи, а у нас такое начало путешествия.
Навчання донька Дмитра проходила англійською, але також вивчала мови тих країн, де опинялася її родина. А вони за понад 5 років побували в Індії, Непалі, Таїланді, М'янмі, В'єтнамі і Камбоджі.
Там просто була якась череда удачних стечень обстоятельств, при которой получалась квартиру, в которой мы жили. Мы ее просто сдали, и этих денег практически хватало там где-то в районе $800 полностью на путешествие. Мы какое-то время пожили на Синае, это такая часть Египта, но она немножко специальная. И не Египет, и немножко самостоятельная такая. И жили там там такое дайверское поселение практически. Там есть на берегу Красного моря коралловые рифы и все такое. И такие возникали спонтанные такие дайверские поселения.
Пізніше, розповідає Дмитро, їх запросили до Непалу. Там разом із місцевими вони заснували маленький бізнес, купили частину готелю у центрі столиці країни в Катманду, який здавали туристам.
Решили таким образом решить кучу своих проблем. На какое-то время оно решается, а потом, все от чего ты уезжаешь по-хорошему, оно тебя догоняет просто в какой-то очень экзотической форме. Там эти наши инвесторы, с которыми мы дружили, они между собой поругались. Один из них убил какого-то коллегу своего. Попал в тюрьму, мы как-то так расслабились, он вышел через 3 дня, потому что дал взятку, и он был, какой-то такой высокопоставленный, что ли, там в Непале, со связи.
Так, родина поїхала до Індії. Туди вони навідувалися вже раніше, бо взимку в Катманду немає туристів і робити там немає чого. Вимикають світло, каже Дмитро. В Індії поселилися у регіоні поблизу давніх шаваїстських святинь у селі на березі океану. Якщо ти знаходишся у цій країні довше, ніж півроку, треба робити собі окремий тип візи, який дістати складно. Тому родина час від часу виїжджала у сусідні країни на 3-6 місяців. Дмитро розповідає, що в Азії його дивувало найбільше.
Не такий образ житті, як, которому я взагалі наблюдав, привик, щось таке. Вони займаються, вообще абстрактными вещами, на взгляд человека, который не в теме. Они чересчур религиозные. Их религиозность, она пронизывает вообще все сферы, вообще деятельность. И они действуют, эти целое сообщество людей, как единый организм. То есть у них там все поделено, голову, руки, ноги и хвост. Группы людей выполняют определенные роли в одном едином организме, который тоже очень странный. тобой все интересуются. Ты, ну, резко отличаешься вот, ну, тоже от них, и они все с тобой как-то пытаются контактировать. Вот. А с другой стороны, это какое-то, вот ты понимаешь, что это вариант вот совершенного общества. Они как бы, ну, счастливые люди практически. Они благодаря, ну, вот этой религиозности их, у них как бы, ну, вот они все время сталкиваются с философией. То есть они все время там целые прям общества заточены на, ну, вот этот вопрос там, ну, кто я такой вообще, что происходит, что с этим делать. И они взяли его, решили там, как бы, ну, потому что у них есть какая-то религиозная литература, которая там прям объясняет вообще подробно, что происходит.
По-особливому в цих країнах ставляться до смерті. Там вона не вважається трагічною подією. Це речі окрема розвага.
При храмах крупных есть такие штуковины, вот там обязательно должна протекать какая-то речка, вот, священная, чтобы пепел туда сбрасывать. И на одном берегу реки там такое места для кремации, а на другом берегу реки места для сидения, и индусы с семьями приходят там с семечками, там с какими-то штуками, вот просто посидеть, посмотреть на эту кремацию.
Персона на громадському радіо.
У 2014 році Дмитро повертається в Україну, щоб вирішити питання з квартирою та різні справи. Також заїжджає у Донецьк. Так він зі світу азійських країн потрапляє у місто, в якому на той момент тривають проукраїнські та проросійські мітинги. З'являються перші російські військові, а бойовики починають захоплювати адмінбудівлі.
Дуже странно все происходило вообще. То есть я... Вот. И было еще, ну, ощущение, что это все на пару дней, что оно такое, ну, типа, ну, чересчур бредово все выглядело. И выехать тоже у меня же там, ну, киевская прописка, короче, это тоже вот, ну, там какие-то возлобленные моменты вот этого начала, ну, как бы могло быть поводом там для чего угодно. Поэтому, ну, как бы тоже я так выбирался из Донецка, ну, рано, ну, тоже где-то практически, ну, месяцев пять я, наверное, там провел.
Тодішній Донецьк не дуже відрізнявся від будь-якого нинішнього міста на карантині, каже Дмитро. Він старався якомога менше виходити на вулицю, бо це ставало дедалі небезпечніше. Зрештою, йому вдалося виїхати в Київ. І тоді він отримав повістку. Його мобілізували на фронт. Він зібрався і поїхав на навчання.
Было такое настроение, что, ну, вот как бы все события, которые с тобой происходят, они как бы чересчур важные. И повестка это было прям такое, ну, ну вот для меня было как очень важное событие вообще.
На навчаннях Дмитро був у Рівному. Потім потрапив до 92-ї бригади Збройних сил України. На першу ротацію поїхав до міста Щастя на Донеччині. База військових розташовувалася у колишньому піонерському таборі. Дмитро був зенітником, але зброєю цього калібру тоді якраз не користувалися. Вона була заборонена Мінськими угодами. Стріляли із автоматів та кулеметів. Спершу небезпека не відчувалася, згадує Дмитро.
Ну, немножко внимательнее относишься вот к тому, что с тобой как бы происходит. Вот, ну, типа, внимательнее там выходишь на посты. Для меня это вообще, конечно, там часто это было как кино про войну вообще. Вот эта вся атмосфера, ну, как бы после Индии, ну, как-то сразу вот так вот сменить картинку.
Пізніше бійці потрапили на ротацію до Мар'їнки та Красногорівки. І там усе виявилося інакшим. Там же Дмитрові довелося й користуватися зенітними установками. Один із зенітників їхньої бригади дістав серйозні поранення.
У нас там работала зенітка уже. Ну, там просто, скоріше всього, було не до мінських вообще договоренностей. В Мар'їнці це вообще одна локація, це большой, длинний детський какой-то санаторій був. І практично вот это і є вот какая-то часть передовая. Тобто одна часть как бы здания там торцевая наша, вторая уже там практически их. Я старался, ну, как бы понимать, ну, вот, что ситуация не доведется до полной НБСП. Об этом хорошо заботятся там, кроме тебя, ну, как бы все, чтобы у тебя не было поводов для героизма. Стараюсь это не допускать при помощи там разведданных, если там кто-то, ну, там на твоей позиции насувается, то, ну, как бы присылают просто дополнительную, ну, группу какой-то там суперподдержки. У меня просто была, ну, как бы некая уверенность в своих командирах, что, ну, они не допустят вот каких-то таких, ну, тем более там бригада прошла и лавайс.
Дмитро розповідає, як використовував свій азійський досвід, перебуваючи на передовій.
Мною постоянно интересовались там комбриг, ну, как бы я был такой немножко Ну, для батальона, как бы, ну, я просто чересчур не вписывался вообще в это происходящее, ну, вот, армейское. И, как бы, всем было страшно интересно, ну, каким образом я из этого всего, ну, выкручиваюсь. А я их, есть целый, как бы, пласт индийской религиозной литературы про войну. Это военные действия, и, как бы, ну, по-хорошему, это идеальное поведение, там, военачальника. То есть вот какое-то некое совершенно. И есть это, ну, как бы оно, ну, в индийской версии есть там в виде сериалов. Сериал «Махабхарата» называется. То есть я его записал и тоже отдал в штаб батальона своего эту флешку, как бы. Они там смотрели.
Любко Дереш передавав другові на фронт ароматичні палички, і він роздавав їх військовим, пояснюючи, що за індійською філософією дим від них відганяє демонічні сили. Загалом усе це відбувалося у веселій формі. В армії дуже серйозних речей не люблять, каже Дмитро. Окрім цього, він взяв на фронт блокнот, у якому робив замальовки, портрети бійців, зброю, усе, що його оточувало, малював навіть проекти шевронів. Після демобілізації ці роботи стали основою для кількох виставок.
Коли повертаєшся от після цього всього, ну, як би, от ця життя, вона кажется очень-очень неестественное вообще, когда вот люди правда не понимают, что они могут, ну, там, умереть каждый день или что-то такое, но вот как бы важность жизни вот очень сильно уменьшается, какие-то ну, вот очень-очень разные ценности вообще, вот между ценностями на войне и вот ценностями мирной жизни. И те ценности, они мощнее намного.
Зараз Дмитро каже, що йому пощастило потрапити на війну.
Воєнні періоди, ну, просто казалось, що це, ну, для мене просто як чоловіка там якогось, який там десь путешествовал, що таке, столкнутися, ну, от як би з такою дуже мощною, ну, прям реальністю, там, ну, по-другому це, мабуть, не називається. Ти не можеш там нічого, собственно, особо придумувати. Там є... Ну, вот это, если это не соблюдать, не знаю, там можно погибнуть, например. Проанализировав это все, на самом деле, ну, очень много обстоятельств сложилось таким образом, что, ну, я смог туда попасть.
У Києві після демобілізації Дмитро познайомився зі ще одним донецьким художником Сергієм Захаровим, звільненим із полону. Туди він потрапив після того, як малював на вулицях окупованого міста карикатури на бойовиків. Разом вони заснували художнє об'єднання «Укрмакро Всесвіт». Подільська квартира Дмитра Коломойцева, у якій і знаходиться об'єднання, знаходиться неподалік Кирилівської стоянки, де археолог Вікентій Хвойка у 1893 році знайшов кістки мамонта.
Він прийшов до мене, у мене було якесь, теж, скоріше всього, якесь вже було іскусство, зв'язане з війною. І він прийшов на це все посмотреть і показав свої роботи, вот тоже, которые он делал после, ну, после плена. Вот. І була ідея організувати виставку прямо у мене була свободная комната, ну, вот просто вынести мебель и в квартирном формате, ну, вот сделать из комнаты такое галерейное пространство. И когда была анонсирована она в интернете, пришло какое-то количество людей заинтересованных, мы, ну, прямо при следующей встрече, например, начали думать о том, что это, в каком формате вообще, вот, ну, как бы, что мы можем делать. И появилась идея сделать, как бы, ну, это тоже, это не галерея, это, скорее всего, объединение разных художников, возможно, там разных школ, но чтобы у них было некое общее, это чтобы было, ну, каким-то образом подчеркнуто то, что это украинское искусство. И украинское искусство, которое, ну, цепляет вот этот современный период, вот самое интересное, что оно происходило, там, революцию, вот это, ну, какая-то освободительная вот эта война, то, что происходит сейчас. Решили вот взять диапазон, в котором происходила Украина, как бы, и получается, что, типа, если брать прошлое, то это на Подоле, вот там, где, там, где я живу, и там, где находится Укрмакро Всесвіт, на улице Кирилловской, это место, которое называется Кирилловская стоянка мамонта. Это прямо вот, ну, как в истории Украины это место, ну, каким-то образом упоминается. И в этом же месте Хвойка обнаружил 60 останки 66 мамонтов. Вот. И вот эти, ну, как бы, начиная от мамонтов, вот, можно считать, вот, ну, как бы, что если ты рисуешь мамонтов там этих подольских, то это, ну, как бы, уже, ну, некая украинская составляющая там твоего творчества.
Дмитро Коломойцев також має серію малюнків, на яких зображений Тарас Шевченко у різних буддистських іпостасях. Штатах в образі статуї свободи, космонавта або у масці від коронавірусу. Пригадуючи історію виставки «Квантовий стрибок Шевченка» Олександра Грекова, яку праворадикали назвали українофобною та порізали ножами, я питаю Дмитра, чи не стикався він із негативною реакцією на ті свої роботи, які надають сучасних образів історичним постатям?
У мене єдиний раз таке було, це ми... У нас була виставка в музеї Лесі Українки. В этот же самый день, или ну там вот практически там, или за день до того, вот как у нас выставка, украли бюст медный, этот вот, который барельеф там был такой из меди с Лесей Украинкой, вот вырвали прям, осталось на стене такое место. Вот. И как бы была наша выставка, у меня одна из скульптур деревянных, это такая голова Лесей Украинки. Вот, но она просто, ну, немножко в современном виде, есть такие вокалоиды, вот целая эта, ну, группа, это японские такие певицы виртуальные, вот, я сделал, ну, такую, типа, стилизацию под Лысу Украинку, вот, и вот эту деревянную скульптуру мы вывесили, ну, как бы вместо барельефа этого, который украли, ну, чтобы повисел там, вот, положили ему цветочки там такое, и на утро, короче, оказалось, что это... директор музея Лесі Українки, короче, вот, украла ее на неделю, заточила ее в подвалах дома Лесі Українки. Эту голову отдала нам уже, когда выставка закончилась.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про цікаві та важливі постаті, пов'язані з Донбасом. Цей випуск підготувала Оля Русіна, начитала Іра Кондратенко, редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисерка Юлія Соганчі. Почуємось за тиждень.
«Персона» на громадському радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо.